Здравствуйте, меня зовут Марьяна Тарачешникова. Это программа «Человек имеет право», которую можно слушать и смотреть в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время». Сегодня в выпуске.
Пыточный архив, ковидные протесты, лесные пожары, похищение женщин и домашнее насилие. Чем запомнился 2021 год команде программы «Человек имеет право»?
Подробнее об этом поговорим в течение ближайшего часа, но прежде Наталья Джанпаладова напомнит, что еще в России в 2021 году обсуждали правозащитники, юристы и гражданские активисты.
В августе суд в Пскове приговорил семью активистов Артема и Илью Милушкиных к длительным срокам заключения – к 11 и к 10,5 годам колонии. Их признали виновными в сбытии наркотиков. Илья Милушкина из-за детей отсрочили приговор до 2024 года. Супруги заявляли о том, что наркотики им подбросили, а уголовное дело связано с их политической деятельностью. Они организовывали и участвовали в акциях протеста в Пскове, а Артем Милушкин также возглавлял в регионе отделение «Открытой России», признанная нежелательной организацией. В июле суд в Пензе приговорил на сроки от 2 до 10 лет колонии обвиняемых по делу о массовой драке в селе Чемодановка. На скамье подсудимых 28 человек. Самые длительные сроки заключения 10,7 лет колонии получили двое. Одного оправдали. Остальных освободили в зале суда, так как наказание уже отбыли в следственном изоляторе. Летом 2019 года в Чемодановке местные жители подрались с цыганами. Один человек погиб. В июне полицейские в сопровождении неизвестных вывезли из кризисной квартиры в Махачкале и насильно вернули в Грозный 22-летнюю Халимат Тарамову, дочь бывшего министра ЖКХ Чечни Аюба Тарамова. До этого девушка рассказывала, что подвергалась насилию в семье из-за своей сексуальной ориентации. После возвращения в Грозный Тарамова записала видеообращение, в котором утверждала, что у нее теперь все хорошо. А в октябре из шелтера «Мамин дом» в Казани люди в полицейской форме забрали укрывавшихся там двух девушек из Дагестана. Их местонахождение неизвестно до сих пор. В мае суд в Калининграде отменил оправдательный приговор врачам Илине Сушкевич и Елене Белой, обвиняемым в убийстве младенца. Дело отправили на новое рассмотрение в Москву. Обеих женщин арестовали. В 2018 году в калининградской больнице на 23-й неделе родился недоношенный ребенок. Следствие утверждает, что главврач роддома номер 4 Елена Белая дала указание неонатологу Сушкевич ввести младенцу смертельную дозу магния. В декабре 2020 года коллегия присяжных оправдала медиков. В апреле уголовное дело о вовлечении несовершеннолетних в опасные действия возбудили против четверых журналистов студенческого издания «Докса» – Армена Арамяна, Аллы Гутниковой, Владимира Метелкина и Натальи Тышкевич. Дело возбудили из-за видео, в котором сотрудники издания призвали студентов не бояться угроз отчисления за участие в митингах. В качестве меры пресечения журналистам «Докса» избрали запрет определенных действий. Им запрещено пользоваться средствами связи, а из дома можно выходить только на 2 часа в сутки. В феврале суд в Ростове-на-Дону вынес первый приговор по статье об участии в деятельности нежелательной организации. Активистку «Открытой России» Анастасию Шевченко приговорили к 4 годам условно. Летом ей сократили этот срок на год. В мае же задержали бывшего координатора «Открытой России» Андрея Пивоварова по делу о руководстве нежелательной организации. С тех пор он находится в следственном изоляторе Краснодара. Верховный суд отказался перенести слушание по его делу в родной город Пивоварова – Санкт-Петербург. В качестве доказательств вины политика следствие приводит его посты в социальных сетях. Андрей Пивоваров все обвинения отвергает.
Программа «Человек имеет право» в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время». Иркутское дело, архив Савельева и шокирующие даже видавших виды кадры чудовищных пыток. Это Россия 2021 года, ближе к концу которого в Госдуму внесли законопроект, расширяющий понятие «пытки» и ужесточающий наказание за них. И в этом же году одному из тюремных начальников, руководителю Иркутского областного управления службы исполнения наказаний Леониду Сагалакову, который по многочисленным свидетельствам заключенных принимал непосредственное участие в организации пыточного конвейера, дали генерала. Проект «ГУЛАГу нет» продолжает публиковать кадры из секретного видеоархива Федеральной службы исполнения наказаний и ФСБ, доказывающие системность пыток в российских колониях и следственных изоляторах. А что предпринимают российские власти? Расскажет Иван Воронин.
пожар, штурм спецназа и почти два десятка вскрывших вены в знак протеста против систематических избиений и издевательств. Они заперлись в цехах промзоны. Спецназ при штурме применил помповые ружья, успели сообщить заключенные родственникам. После этих событий в исправительной колонии номер 15 в Ангарске в апреле 2020 года часть заключенных этапировали в другие учреждения в СИН. Их родственники больше месяца не знали об их состоянии и местонахождении. Правозащитников в колонию не пустили. Лишь в декабре 2020 года стало известно, что, выбивая показания по делу об организации бунта в колонии, одного из заключенных пытали кипятильником, включая его в прямой кишке, где он взорвался. Заключенный остался инвалидом, но выжил. Это подтвердила уполномоченный по правам человека Иркутской области Светлана Семенова. На контроль ситуацию с пытками в Приангарье взяла федеральный уполномоченный Татьяна Москалькова. Другие заключенные рассказывали об угрозах изнасилования и о самих изнасилованиях. За 2021 год в Иркутской области по факту пыток возбуждено 9 уголовных дел, против бунтовщиков 19. В декабре президент Путин повысил главу регионального ФСИН, подавившего бунт в ангарской колонии. Осенью стараниями недавнего заключенного Сергея Савельева, которого начальство тюремной больницы в Саратове привлекло для работы с видеоархивами, в руках правозащитников оказались гигабайты видео, фото и документов, подтверждающих. Сотрудники службы исполнения наказаний и ФСБ не только знали о систематических пытках в колониях и тюрьмах, но и сами их организовывали с помощью так называемых активистов. Видео жестоких избиений и изнасилований снимали на служебные видеорегистраторы для вымогательств, получения признательных показаний и дальнейшего шантажа жертв пыток. На впервые опубликованных осенью кадрах изнасилование заключенного черенком швабры в саратовской больнице при местной колонии. На двух других видео из той же больницы люди за кадром мочатся на голову лежащих на полу арестантов. Пытки, издевательства, угрозы опустить, избиения. До этого мы показали лишь каплю в море. От этого ужаса даже у вас, Владимир Владимирович, будут шевелиться волосы на спине и подмышками, отметил в опубликованном 27 октября открытом письме президенту России основатель проекта «ГУЛАГу нет» Владимир Осечкин. В июле он получил уведомление Роскомнадзора о блокировке сайта, а в ноябре ведомство требовало от Ютуба удалить видео с канала «ГУЛАГу нет», где бывший заключенный иркутского СИЗО номер 1 рассказал об избиениях и сценировке самоубийства. Сергея Савельева, передавшего правозащитникам архив службы исполнения наказаний, обвинили в незаконном получении доступа к охраняемой законом информации и объявили в розыск. Он успел покинуть Россию и запросил убежище во Франции, где уже несколько лет живет Владимир Осечкин. Позже саратовский суд решение о розыске Савельева отменил. В декабре правозащитники анонсировали еще 200 гигабайт видео, снятых с 2016 по 2019 год в колониях Красноярского и Приморского края и Забайкалья. Этот архив, по словам Осечкина, передал бывший сотрудник службы исполнения наказаний. А как насчет уголовных дел о превышении полномочий действующими сотрудниками? Отдельной статьи за пытки в Российском уголовном кодексе нет. В Генпрокуратуре заявили о 17 уголовных делах. Ряду лиц предъявили обвинения. Конкретные имена называть не стали. Несколько тюремных начальников уволили по порочащим основаниям. Александр Калашников, директор Федеральной службы исполнения наказаний, в разгар скандала вокруг архива Савельева ушел в отставку. В Кремле отказались связывать ее с сообщениями о пытках. В ноябре Волжский районный суд Саратова арестовал на 2 месяца бывшего начальника областной туберкулезной ФСИНовской больницы Павла Гаценко, обвиняемого в организации сексуального насилия в учреждении. Опираться на добросовестное, полноценное расследование совершенных преступлений предложил президент Путин на своей пресс-конференции в ответ на вопрос о системе пыток в российских колониях.
Это программа «Человек имеет право», которую можно слушать и смотреть в эфире «Радио Свобода» телеканала «Настоящее время». Меня зовут Марьяна Тарачешникова. На видеосвязи со мной координатор проекта «ГУЛАГу нет» Сергей Савельев. 3 месяца прошло с момента публикации, пожалуй, самых страшных кадров из вашего архива. Его называют все архивом Савельева. Что вы можете сказать о реакции властей на это видео и на все то, что последовало за ним?
Многого за это время мы на самом деле добились. Очень много изменений на самом деле сейчас происходит. Отставки, аресты и далее, и далее, и далее. Но, конечно, реакции властей хотелось бы более открытой. Потому что даже когда на этой прекрасной ежегодной пресс-конференции впрямую Владимиру Владимировичу был задан вопрос о пытках, конкретно о Сагалакове, например, который один из главных садистов, в общем-то, Иркутской области, он от ответа ушел. То есть, если огромное количество отставок и ряд уголовных дел, скажем, по Саратовской области, они на самом деле имеются и расследуются, в то же время в Иркутской области, в котором ситуация с пытками ничуть не лучше и гораздо хуже, чем в Саратовской области, мы имеем повышение в звании одного из ведущих садистов.
Тем не менее, Владимир Путин сказал, ну, он это прям на всю страну сказал, что нельзя ни в коем случае пытать людей, даже заключенных, потому что они тоже граждане страны. Кроме всего прочего, он сказал, что подождите, давайте разберемся и увидим, что нам следствие скажет. На ваш взгляд, насколько объективно будет вот это самое следствие? Что вам известно о ходе расследования, ну, того же самого саратовского дела? И где сейчас вот те люди, КОПО-разработчики, которые непосредственно исполняли эти самые пытки в саратовской тюремной больнице?
Те, кто непосредственно осуществлял эти пытки, а также уже некоторое количество их кураторов, находятся под стражей, ведется следствие, они арестованы, насколько нам известно. Настолько быстро, настолько оперативно, конечно, раньше эта правоохранительная система не работала. Чего, опять-таки, нельзя сказать про Иркутскую область, потому что следствие там, конечно, я не знаю, назвать это тупиком или просто... Насколько оно будет объективным, сказать сейчас трудно. Лично мое мнение, что оно будет объективно ровно настолько, насколько ему позволит быть объективным.
Что вы ожидаете от 2022 года, ну вот в части, связанной с защитой прав заключенных в Российской Федерации и, ну, там, возможного реформирования пенитенциарной системы?
Ну, то, что она нуждается в реформе, безусловно, очевидно для всех, причем не в одной какой-то конкретной, она нуждается в глубоких и системных реформах, совершенно разносторонних, от изменения законодательных актов, регулирующих работу этой системы, до каких-то кадровых решений. Естественно, замена одного руководителя на другого, увольнение некоторых сотрудников и даже аресты кого бы то ни было систему не исправят. Но, тем не менее, то, что уже было достигнуто по итогам этого года в данном направлении, это, безусловно, успехи. Я сейчас говорю и о законе о пытках, который сейчас будет рассматриваться, и в 2022 году мы, естественно, увидим результаты его принятия, в каком виде он будет принят окончательно и будет ли принят в принципе. И я говорю о сообществе, так сказать, криминальных лидеров, которые выступили также в поддержку жертв пыток.
А это вот в связи с этим самым так называемым прогоном, да, воровским, который в конце года распространился? Вы не сомневаетесь в оригинальности, в подлинности этой бумаги?
У меня сомнений в подлинности нет. Насколько я знаю, сомнения в подлинности возникли у сотрудников СИН и ФСБ, которые активно эти тиражируют, ну, якобы, новости.
Вы думаете, это каким-то образом повлияет на ситуацию в колониях и тюрьмах, связанную с пытками? Ведь если верить тому, что в этом самом прогоне было написано, то как раз все тюремное население призывали не относиться к запытанным людям как к каким-то третьесортным ничтожествам.
Да, да. И это на самом деле правильно, это на самом деле человеческая позиция. Эти люди нуждаются в поддержке в первую очередь, потому что то, через что проходят жертвы пыток, это на самом деле страшно и отвратительно местами, как мы все видели. Это на самом деле важно. То, что если люди, прошедшие через эти унижения, через эти пытки, через этот кошмар, будут ощущать вокруг человеческую поддержку, это, конечно, укрепит очень многих. И мы рассчитываем, конечно, что люди перестанут бояться об этом говорить. Но вообще в целом реакция властей, я считаю, должна быть более открытой, особенно в таких важных и резонансных вопросах. И я говорю сейчас не конкретно о президенте, я говорю о главе Следственного комитета, я говорю о прокуратуре, я говорю о Федеральной службе исполнения наказаний. Как минимум, какие-то главы этих ведомств либо пресс-служба должны давать            ы для людей комментарии и пояснения о том, как продвигаются расследования, какие планируются мероприятия. Потому что этот вакуум, в котором эта система существует, то есть полная изоляция, из которой ничего не выходит и в которую, собственно, ничего не поступает, это ведь и дает возможности для того, чтобы подобные практики там процветали.
Спасибо большое, Сергей Савельев, координатор ГУЛАГу «Нет», человек, благодаря которому в 2021 году весь мир узнал, как пытают в российских колониях и тюрьмах. Был на связи с программой «Человек имеет право». Это программа «Человек имеет право», которую можно слушать и смотреть в эфире «Радио Свободы», телеканала «Настоящее время». Меня зовут Марьяна Тарачешникова. На видеосвязи со мной эксперт фонда в защиту прав заключенных Петр Курьянов. Фонд внесен в реестр иностранных агентов. Петр защищает людей по так называемому «Иркутскому», его еще называют «Ангарск». Делу. Само это дело вследствие апрельских событий 2020 года, когда власти сообщили о бунте и поджоге промзоны в исправительной колонии номер 15 в Иркутской области. Правозащитники полагают, что никакого бунта не было. Это был протест против насилия и вымогательств со стороны администрации колонии. Более того, правозащитники также считают, и есть основания доверять вот этим предположениям, что и поджог устроило тюремное начальство, чтобы скрыть хищение. Но в настоящее время известно только об одном завершенном уголовном деле. Это вот в том самом деле о бунте, или его еще называют дело о дезорганизации колонии. А другие дела, которые связаны в том числе и с тем, что там произошло, собственно, на этой промзоне с этими хищениями, или с... Дела, связанные с пытками заключенных и этой колонии, и тех, кого сейчас обвиняют в организации бунта, они как-то стопорятся, насколько я понимаю. И вот совсем недавно Петр Курьянов, который с нами на видеосвязи, вернулся из поездки в Иркутск. Что нового оттуда? Расскажите, пожалуйста.
По делу происходит откровенная волокита. Уже появились даже отказы в признании некоторых потерпевших. Вот был потерпевший Дьяченко, и нет теперь потерпевшего Дьяченко. То есть он вот в эту сторону началось расследование. Кроме
Подождите,
того,
простите, а сколько там сейчас потерпевших?
По нашим данным сейчас 25, осталось 25 официальных потерпевших. Из них 24 потерпевших по статье 132, это сексуальное насилие. 20 с лишним человек признаны официально потерпевшими по сексуальным изнасилованиям. Причем практически в каждом случае это были либо веник, либо швабра, либо бутылка из-под кетчупа, либо флакон от пены для бритья. Вот такими ужаснейшими способами происходили вот такие изнасилования.
А теперь произвольным образом следователь вдруг решает, что этот больше не потерпевший, а эти, ладно, еще будем считать их потерпевшими. Но при этом, насколько я понимаю, никаких действий, по части поиска виновных, хотя бы подозреваемых, следствие не предпринимает.
Здесь надо сказать, что руководитель следственной группы, некий Корнев такой, Александр Сергеевич, такое ощущение, что его изначально поставили для того, чтобы как можно больше заволокитить и как можно меньше признать потерпевших из числа заключенных. Знаете, такой, он даже фальсифицирует, то есть те допросы, которые он ведет с пострадавшими, например. Он угрожает. У нас он угрожал, нам известно, что он угрожал осужденному Зырянову. Он фактически пострадавший, Зырянов, он просто чудовищным подвергся, реально чудовищным пыткам. Ну, представляете, когда сделали крайнего, якобы он попал в самого начальника управления Иркутской области. Он подвергся чудовищным пыткам, его заставляли подписывать все можно и все, что и нельзя, и до сих пор его не признают в качестве потерпевшего. Значит, более того, не то, что не признают, ему угрожают. Тот же следователь Корнев, который, по сути, опрашивает, да, который должен расследовать эти такие вещи, чудовищные пытки, он просто-напросто угрожает, что эти показания ты не должен говорить. Про эти показания, значит, допустим, молчи, что тебя избивали, что тебя заставляли подписывать там какие-то протоколы и брать вину на себя.
А на ваш взгляд, почему вот сейчас, после того, как вроде бы президент заявил, что нужно разбираться с этими пытками, после того, как всплыл тот самый архив Савельева, после того, как ваше дело, вот в это иркутское дело включилась омбудсмен Татьяна Москальковой, собственно, она тогда и было возбуждено, это иркутское дело о пытках, почему на месте продолжают его саботировать?
Ну, во-первых, потому что это на местном уровне все они повязаны. Те же следователи, те же начальники ГУФСИНа, те же начальники СИЗО, они все рука об руку работали вот таким образом какой-то не первый год. Вот у нас привлечен к уголовной ответственности и содержится в СИЗО некий начальник дневной смены Луковский Василий Васильевич. Так вот, они все знают, понимаете, ну, если следователи вот на местном уровне, они же тоже понимают, сейчас они начнут расследовать, да, сейчас они начнут делать потерпевшими, как это по закону полагается, там около 200 человек, надо больше даже, реально подверглись физическому сексуальному насилию. Вот вы представляете, такое огромное количество потерпевших. И, ну, на такое количество потерпевших уже одним Луковским, да, двумя разработчиками не обойдешься. Там надо половину сотрудников закрывать просто в СИЗО и отправлять под суд. Ну, естественно, они начнут говорить о том, что, да, слушайте, ну, мы так работали всегда. Ты вот, следователь, меня сейчас тут обвиняешь, да, в том, что я избивал. А ты же до этого приходил месяц назад, тебе надо было по другому делу, чтобы кого-то заставили, чтобы он себя оговорил, признал вину, подписал тебе протоколы. Что ж ты тогда, давай те вспоминай случаи, когда ты с этим к нам обращался. Вот цепочка, круг замкнулся. Они одни и те же делают все одно и то же уже не первый год.
Здесь, почему московских не пришлют?
Вот в этом случае, почему московских не пришлют? Хороший вопрос. А потому что все вот это, так скажем, дерьмо, весь этот садизм, он вылезет наружу. До сотни, представляете, несколько сотен потерпевших, несколько сотен, несколько человек... СИЗО-6 точно надо привлекать к уголовной ответственности. Под десяток разработчиков надо привлекать к уголовной ответственности. И что? И что получится?
Удастся ли надавить на власть, надавить на следствие, добиться, чтобы они добросовестно провели свою работу хотя бы по тем делам, по которым уже всплыли свидетельства, по иркутскому делу, по саратовскому делу, по красноярским делам?
Ну, я уже в этой стране не знаю, что нам удастся, да, не знаю, чего ожидать можно завтра, через месяц, но... Безусловно, привлечение общественного внимания. Вот мы ездили в Иркутск, мы в Ангарск, там спрашиваем у местных жителей, да, вам известно, что вас вот здесь за забором пытают в вашем городе? Да нет, они глаза, нет, такого, что-то не слышали, не знаем. Вы понимаете, здесь только огласка. Больше я уже не... Мы задействовали, на самом деле, все процессуальные, какие возможно, методы. Не работает. Прокуратура вся та же. Все те же на своих местах. Заместитель прокурора Иркутской области, некий Пирва такой. Он ходил, он когда пытки там были, люди ему кто-то говорил, заключенный, да, он писал, что нет, все хорошо, все законно, никто не жалуется. Он сейчас на своем месте точно так же пишет такие же отписки, что все хорошо. Переятин, прокурор по надзору за законностью в исправительных учреждениях. Как он писал отписки до пыток, до того, как возбудили уголовные дела о пытках, так он сейчас их также и пишет, все те же. Там прокуратуру просто-напросто надо снимать всю эту, кто много лет закрывал глаза на те чудовищные вещи, которые там творились.
И рассказывать.
Я не знаю, только общественная огласка. Да-да-да.
Угу. Петр Курьянов, эксперт фонда в защиту прав заключенных, был на связи с программой «Человек имеет право». Минюст признал фонд иностранным агентом, но там с этим не согласны. Программа «Человек имеет право» в эфире «Радио Свобода» телеканала «Настоящее время». 25 лет назад Россия вступила в Совет Европы и обязалась соблюдать Европейскую конвенцию о защите прав человека и основных свобод. Обязалась, но соблюдает далеко не всегда. А в некоторых обстоятельствах систематически нарушает права граждан. Например, не защищает их от домашнего насилия. На бездействие властей, национальных судов по таким делам Европейский суд по правам человека поступили уже десятки жалоб из России. В 2021 году Страсбург вынес первое в своей истории пилотное постановление по жалобам на домашнее насилие. И это пилотное постановление стало уже пятым пилотным в отношении России. Что это значит, расскажет Анастасия Тищенко.
Там будет темный переулок. Там я тебя ударил головой об асфальт, потом ногами, как ты любишь.
Каждая вторая убитая женщина в России – жертва домашнего насилия. Часто убийству предшествуют побои. Полиция жалобы на них, как правило, игнорирует, вспоминает Наталья Туникова, которую регулярно избивал партнер.
Он говорил: «Ну, пожалуйста, иди, я скажу, что ты сама падала и ударялась». Вот. И на самом деле это так. То есть наша полиция вот так реагирует на это, понимаете?
Дело Туниковой дошло до российских судов. Только на скамье подсудимых оказалась она, а не агрессор. Когда после очередного избиения партнер Натальи потащил ее за волосы на балкон, она схватила подвернувшийся под руку кухонный нож и ударила обидчика. Получила за это полгода исправительных работ. Ее партнера за побои не наказали. Не добившись защиты от государства, Туникова обратилась в Европейский суд по правам человека. Подобных жалоб на бездействие российской полиции и судов в Страсбурге десятки. 14 декабря 2021 года ЕСПЧ вынес первое в своей истории пилотное постановление о домашнем насилии по делу Туникова и другие против России. Комментирует юрист Татьяна Савина.
Пилотное постановление означает, что в этом постановлении суд выявил структурную, системную проблему в законе, в государстве. И это также означает, что суд дал четкие и конкретные указания, какие меры необходимо принять государству для того, чтобы исправить ситуацию, для того, чтобы подобных жалоб больше не было.
ЕСПЧ обязал Россию предпринять 14 мер по защите жертв домашнего насилия. Среди них не только введение охранных ордеров, но и реабилитация как самих жертв, так и агрессоров. До выполнения рекомендаций Страсбурга все российские жалобы на домашнее насилие суд будет рассматривать по упрощенной процедуре.
Это значит, что тысячи этих женщин, миллионы женщин будут обращаться в ЕСПЧ, им будут присуждать деньги, их дела будут рассматриваться быстро. Вот это все будет стоить России огромных-огромных денег, если она будет дальше закрывать глаза на эту проблему и не будет принимать закон.
Это пятое пилотное постановление ЕСПЧ в отношении России. Четыре других касались неисполнения решений российских судов, условий содержания в тюрьмах и транспортировки заключенных. По словам юриста Татьяны Глушковой, формально часть требований Страсбурга по этим делам Россия исполнила. Вот, например, какие меры страна приняла по делу Ананьев против России об условиях содержания в тюрьмах.
Она отчитывалась в том числе тем, что тюремное население сократилось на 30%, что стараются реже применять такую меру пресечения, как заключение под стражу, проводится ремонт, строятся какие-то новые помещения и так далее, и так далее. Да, этим всем Российская Федерация тоже отчитывается. Понимаете, нельзя сказать, что все эти меры, они вот говорят в полном исполнении этого постановления. И как человек, который регулярно получает жалобы от заключенных о том, в каких условиях они находятся, у меня, наверное, нет ощущения, что произошли какие-то системные изменения, произошел какой-то коренной перелом.
Кроме пилотных постановлений, Страсбург выносит и квазипилотные постановления, которых в отношении России уже десятки. В них также содержатся указания на систематические нарушения Конвенции по правам человека и рекомендации по их устранению. Такие решения, по словам Глушковой, власти могут и вовсе игнорировать. Например, как в деле «Карелин против России», где заявитель жаловался, что задача доказать вину подсудимого в административных делах ложится на судью.
Что касается, например, постановления по делу об отсутствии стороны обвинения в процессах по Кодексу об административных правонарушениях, то никаких изменений в этом направлении не было принято.
По словам юристов, после пилотных постановлений ЕСПЧ Россия, как правило, проводит законодательные реформы и выплачивает заявителям компенсации. Но не для того, чтобы решить проблему, а чтобы отчитаться перед Страсбургом.
Эти действия направлены на системное однозначное устранение проблем. Они создают возможность для устранения этой проблемы в отношении некоторых лиц. Но системно они не решают. Ключевая цель всех этих изменений, та, которая лежит на поверхности, это снижение количества жалоб, которые подаются в Европейский суд.
Это программа «Человек имеет право», которую можно слушать и смотреть в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время». Меня зовут Марьяна Тарачешникова. На видеосвязи со мной адвокат Валентина Фролова. Она представляла интересы одной из заявительниц в Страсбург по делу о домашнем насилии Маргариты Грачевой. Бывший муж отвез Маргариту в лес и отрубил ей кисти рук, когда она сообщила о намерении с ним развестись. И я спросила Валентину о том, будут ли российские власти исполнять это пилотное постановление Страсбурга по жалобам на домашнее насилие ответственно, или его постигнет примерно та же участь, что и 4 предыдущих.
Мне хочется верить, что это постановление ждет гораздо более позитивная судьба, потому что есть несколько факторов, которые мы с вами должны учитывать. Во-первых, за последние годы сформировался очень, я бы сказала, очевидный общественный запрос на решение проблемы домашнего насилия, потому что есть понимание, что эта проблема важна, что она действительно существует в России, что она затрагивает очень много людей, да, и разные категории людей, и она должна быть решена, потому что действительно те меры защиты, которые на сегодняшний день есть, и те меры вообще работы с домашним насилием неэффективны. Дела о домашнем насилии против России в Европейский суд поступают, начиная с 2010 года. И таким образом суд уже на протяжении многих лет знает о том, что проблема существует. И эта проблема не просто какие-то трудности и неспособность национального законодательства и практики разрешить ситуацию домашнего насилия в делах конкретных заявителей. Но это системная проблема, суд это прекрасно видит. И вот начиная с 2019 года, когда Европейский суд принимает первое постановление по делам о домашнем насилии против России, в принципе, уже и фиксируется, и суд делает выводы о том, что это все выглядит как системная проблема, а не как то, что какие-то средства правовой защиты, которые в государстве имеются, не сработали в делах конкретных женщин. Поэтому, безусловно, это важное признание того, что это не индивидуальная проблема, проблема комплексная, проблема системная, и важно ее решать. Более того, вот посмотрите, это постановление по своему содержанию, по тем мерам, которые суд предписывает, необходимо принять государству для изменения ситуации, на самом деле во многом дублирует вот те решения, которые суд до этого принимал по аналогичным делам, поскольку, во-первых, суд говорит о том, что безусловно, женщины – это подавляющее большинство потерпевших от домашнего насилия. И не решать проблему домашнего насилия в России означает оставлять женщин без равной защиты со стороны закона. И что вот эта ситуация, которая на сегодняшний день сложилась, это нарушение права женщин на равенство и недискриминацию. Далее суд говорит о том, что необходимо наконец-то уже принять закон против домашнего насилия и определить, что такое домашнее насилие, причем дать этому очень широкое определение, которое бы включало и все акты домашнего насилия, и разные виды потерпевших, потому что мы помним с вами, что в разные времена возникали дискуссии по поводу того, а вообще, что считать домашним насилием, да, и кто на самом деле от него страдает. И далее суд также повторяет все выводы, которые ранее он делал, например, о том, что дела о домашнем насилии должны быть делами исключительно публичного обвинения, а не частного обвинения, как это сейчас. Что все акты домашнего насилия должны быть криминализованы, и мы с вами понимаем, что сейчас это далеко не так. Возьмем самый простой пример, что только угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью у нас в данный момент уголовно наказуема, и все остальные виды угроз, к сожалению, под это определение не подпадают. И наказать за них довольно сложно, как мы понимаем. Также суд указал, что необходимо эффективно рассматривать дела о домашнем насилии. Что значит эффективно? Значит, быстро и тщательно, то есть без неоправданных задержек, очень быстро собирать доказательства для того, чтобы возможно было в установленные законом сроки привлечь лицо, совершающее домашнее насилие, к ответственности. И необходимо предоставить меры защиты, которые являются сравнимыми с охранными ордерами, то есть с экстренными мерами защиты, которые бы предписывали виновнику жестокого обращения не приближаться к потерпевшей, не вступать с ней в контакт и так далее. И сейчас все меры защиты, которые существуют в Российской Федерации, они существуют исключительно в такой уголовно-правовой плоскости, то есть в случае, если подано заявление о преступлении или возбуждено уголовное дело. И тем не менее, даже эти меры в делах о домашнем насилии довольно неэффективно применяются. Поэтому суд говорит о том, что все потерпевшие от домашнего насилия, независимо от того, в какой процедуре рассматривается дело, возбуждено ли вообще уголовное дело, должны иметь доступ к таким средством защиты. И, в принципе, вот мы понимаем, да, с вами, что это не какие-то меры, о которых вот суд впервые сказал в деле Туниковой и другие против России. Это действительно меры для решения системной проблемы домашнего насилия, о которых суд неоднократно говорил комитет ООН по ликвидации дискриминации в отношении женщин. И, собственно, сейчас, поскольку в резолютивной части решения суда Туниковой и другие против России указано, что Россия обязана, государство обязано без промедления принять эти меры и привести свое законодательство в соответствие с международными нормами, в общем-то, в этом и значение постановления по Туниковой, потому что такие постановления принимаются в том случае, когда суд хочет сказать, что в данном случае недостаточно просто заплатить компенсацию. Вам необходимо внести какие-то системные изменения для того, чтобы потерпевшие от домашнего насилия наконец-то получили защиту. Здесь важно понимать, что домашнее насилие окружает до сих пор огромное количество стереотипов. И, наверное, ключевой стереотип, который с ним связан, это то, что домашнее насилие – это частное дело, и вмешивая ситуацию домашнего насилия и создавая меры для защиты пострадавших, для предоставления им помощи, государство таким образом вмешивается в какую-то частную сферу. Я могу сказать, что в любом случае там, где совершаются противоправные действия, там, где совершается насилие, это перестает быть частным делом конкретно двух людей, конкретно семьи, и здесь возникает обязательство государства все-таки это предотвратить и сделать так, чтобы насилие прекратилось, не повторялось в отношении того человека, который ему подвергается. Потому что обязательства государства на самом деле гораздо более строгие, да, и гораздо более широкие, и этот стереотип в них просто не вписывается. Вот. Но тем не менее понятно, что общественное сознание в некоторой степени до сих пор считает это частным делом, но я бы хотела здесь подчеркнуть, что все-таки за последние годы, когда о проблеме домашнего насилия стали и больше писать, и больше говорить, я вижу большой сдвиг просто в общественном понимании проблемы насилия, и гораздо меньше людей, например, вокруг меня, гораздо там, больше СМИ тоже адекватно пишут и говорят про эту проблему. Да? Вот, поэтому это тоже важно учитывать. И, кстати, про постановление Туниковой, что еще здесь важно отметить, что суд также сказал, что необходимо создать такой план действий для того, чтобы менять общественное отношение к проблеме насилия, для того, чтобы информировать людей о том, что такое домашнее насилие, какие сервисы помощи доступны, какие способы правовой защиты себя доступны в ситуации насилия. Поэтому я думаю, что в ближайшее время также такая ситуация должна измениться.
Программа «Человек имеет право» в эфире Радио Свобода, телеканала «Настоящее время». Госдума решила не нервировать россиян накануне праздников и перенесла на 2022 год обсуждение закона о введении пропускной системы по QR-кодам о вакцинации против коронавируса. Валентина Матвиенко, например, сказала, что надо услышать мнение людей, услышать мнение субъектов. Впрочем, сами люди, протестующие против ограничительных мер, регулярно о себе напоминают, рассказывает Альбина Кириллова.
В 2021 году слово QR-код знают даже дети.
Туда просто без кода не пускают. У тебя есть QR-код?
Ага.
Нет у тебя?
Фигня какая-то.
В январе 2021 года Владимир Путин поручил правительству разработать так называемые ковид-паспорта. И вскоре после этого вся страна, и не только продвинутые пользователи мобильных приложений, узнала, что такое QR-коды. В Москве пропуск по QR-коду в тестовом режиме вводили еще в 2020 году во время карантина. Тогда эксперимент не посчитали успешным, так как утром на входе в метро выстроились гигантские очереди, а спустя несколько дней в городе подскочило число инфицированных. В итоге карантин сняли, пропуск отменили, но всем пенсионерам, не прошедшим полную вакцинацию от коронавируса, власти Москвы отключили социальные проездные. Власти Башкирии первыми в России ввели антиковидные паспорта и уже с февраля 2021 года начали выдавать QR-коды тем, кто переболел и прошел полную вакцинацию спутником. За Башкирией подтянулись и другие регионы, в том числе и Москва, где QR-коды долго не прожили и во второй раз. Официально потому, что статистика заболеваемости якобы упала, ну а неофициально из-за нарастающего недовольства граждан. Заголовки газет в 2021 году напоминали футуристические. На бейджи для привитых от COVID-19 поместят QR-код с голограммой. Или «Выгодное антитело». Ну, все это стало реальностью для россиян в 2021 году. QR-код персонализирован. В нем зашиты фамилия и имя, отчество пациента, что минимизирует возможность использования чужих кодов. Его можно предъявлять в электронном виде с экрана мобильного телефона. Россияне всячески саботируют нововведение и пытаются войти в торговые центры, предъявляя QR-коды от утюгов, курицы, кошачьего корма. Жаловался как-то чиновник из Ростова-на-Дону. Некоторые активные граждане врывались в государственные учреждения и требовали, чтобы их служащие предъявляли им свои QR-коды.
Мы хотим, чтобы сейчас своих сотрудников позвали сюда всех. Мы будем проверять паспорта и QR-коды. И ваш, пожалуйста.
Разные регионы вводят разные ограничения для тех, у кого нет цифровых сертификатов здоровья. В Татарстане, например, с 22 ноября проезд на городском общественном транспорте возможен только при наличии QR-кода. Если пассажиры застанут в автобусе, например, без него, то штрафуют на сумму до 30 тысяч рублей.
Вот так полиция в Башкортостане отлавливает пенсионеров, которые не вакцинированы от коронавируса.
С этого рейса Телетамак-Уфа меня вот не просто сняли, а просто выволокли из этого автобуса. Никакого объявления нигде, ни на стенках, нигде на вокзалах я не видела.
Ограничение проезда – не самая популярная мера, которую используют чиновники, чтобы контролировать заболеваемость ковидом. Но в большинстве регионов потребуют сертификат о вакцинации, перенесенной болезни или отрицательный тест на коронавирус при посещении бассейнов, фитнес-клубов, спа-салонов, бань, кинотеатров, музеев, клубов. В некоторых городах QR-код нужен даже для прохода в торговые центры и общепит. Как это часто бывает, система работает с ошибками. Бывает, что люди, честно получившие две дозы спутника, не могут получить цифровой сертификат об этом, потому что глючит система или медсестры, которые должны вносить данные в ЕМИАС, сделали это некорректно, и человек просто не отображался в системе как привитый. На устранение ошибки иногда уходят месяцы.
На прививку 6 декабря. QR-код не пришел еще.
Ну, как я вас пропустил?
Молча, по этой справке.
Да ладно. На сайте написано, что проход по...
А что я сделаю, если по услуге еще не представлен QR-код, у меня куплен билет? По
услуге присылают, просто он пишется недействительно.
Люди, не желающие прививаться, борются с системой, как умеют. Находят QR-коды в интернете, покупают сертификаты вакцинации, рисуют в фотошопе справки о перенесенном ковиде и наличии антител. Как итог QR-года, новое антипрививочное и противо-QR-кодное движение с огромным числом сочувствующих по всей стране. Они собираются чуть ли не в политические ячейки, иногда конкурирующие и даже враждующие между собой. Антиваксеры, так называют людей, отказавшихся прививаться от ковида, сражаются за свои права в судах, в социальных сетях и от безысходности даже выходят на улицы, заявляют о несправедливости и намерении властей установить над гражданами тотальный контроль.
Мы считаем, что цифровая метка – это инструмент разделения нашего общества по принципу «привитый или непривитый». Своими преступными действиями власть пытается стравить нас друг с другом. Она создает условия для того, чтобы мы сами ввергли себя в гражданскую войну.
Власти же не знают, как убедить людей вакцинироваться. То квартиры за вакцинацию разыгрывают и призы дают, то грозят штрафами им самим и работодателям, у которых не менее 80% привитых сотрудников.
Процент привитых в Москве меньше, чем в любом европейском городе. Причем иногда, по некоторым, даже в разы. Болеем, продолжаем болеть. Продолжают умирать люди. При этом не хотят прививаться.
Под конец года запугали людей тем, что введут QR-коды на все виды транспорта. Не только городского, но и самолеты, поезда, электрички, междугородние автобусы. Здесь народное волнение еще больше выросло, что оказалось слишком даже для Владимира Путина. Накануне Нового года он решил не подливать масло в огонь и перенес обсуждение законопроекта подальше на 2022 год.
Это программа «Человек имеет право», которую можно слушать и смотреть в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время». Меня зовут Марьяна Тарайчешникова, а на видеосвязи со мной президент Лиги защиты пациентов Александр Саверский. Александр, здрасте. С вашей точки зрения, почему так упрямится российский народ? Почему они не хотят вакцинироваться и честно получать эти самые QR-коды, ковид-паспорта или как их еще называют, ну, для того, чтобы создавать коллективный иммунитет? Они лучше будут выходить и писать коллективные обращения Путину или митинговать у зданий местных администраций, лишь бы сняли ограничения?
Наверное, потому что не очень доверяют всему тому потоку противоречий и уже, в общем-то, откровенной лжи, которую они слышат. И тот факт, что происходящее в западных странах имеет, ну, скажем, происходит раньше, чем у нас, на несколько месяцев, позволяет нам видеть, что это странный путь. И там страны, которые уже вакцинировались по 2-3 раза, там не решается проблема с заболеваемостью, да и со смертностью не очень хорошо. Ну, вот, поэтому, ну, как бы возникает вопрос, а смысл? Вот, и, в общем, когда этот вопрос себе задаешь, то, в общем, не очень понятно. Это я уже не говорю о формальной юридической стороне дела, когда третья фаза клинических исследований, когда должна была закончиться? 1 мая этого года. Потом в июле министр поблагодарил россиян за участие в исследованиях. Ура! А люди согласие дают не на исследование, а на вакцинацию. Почувствуйте разницу, да? Поэтому люди ничего не понимают, что происходит. Вот, и в сентябре опять Гинзбург сказал, вот все, мы закончили третью фазу. В сентябре сказал, ну и где? Отчет где?
Меня интересует вот этот вопрос, все-таки связанный с так называемыми QR-кодами и ковид-паспортами. Ну, там, вся Европа послушно получает их, и QR-код можно получить, и человек, который не вакцинировался, ну вот у него есть ПЦР, его может получить человек, который в течение полугода не больше переболел.
Марьяна, а зачем?
И вакцинировался.
Зачем? А зачем? Объясните. Если вакцинированные тоже болеют, объясните мне, зачем разводить? Вы понимаете, это же глупость полная. Это какое-то безумие. Понимаете, как это вообще можно верить после всего того, что было? Нет, завершено. Это не вакцинация, это эксперимент. Эксперимент неудачный, это совершенно очевидно.
Хорошо, так люди, а что делать с этим коронавирусом-то?
Да ничего не делать. Вы просто людей нормально лечите, и все, не надо. Мы с вами только когда обсуждали, больше года назад, сначала прекратите панику, все остальное восстановится само. Но проблема в том, что именно этого они почему-то и не делают.
Программа «Человек имеет право» в эфире «Радио Свобода» телеканала «Настоящее время». К августу 2021 года в России выгорело более 17 миллионов гектаров леса. Это больше 7% всей площади страны. Одна из причин возросшего количества лесных пожаров – глобальное потепление. Как его избежать, обсуждали в этом году лидеры большинства стран мира на нескольких международных конференциях. Россия в них тоже участвовала. И что же пообещали чиновники? Об этом, а также о главных экологических событиях 2021 года в России напомнит Анастасия Тищенко.
Еще никогда об экологии не говорили так много и так громко, подвели итоги 2021 года экоактивисты. Одним из главных событий стала 26-я конференция Организации Объединенных Наций по изменению климата, где встречаются лидеры мировых промышленных держав. Эксперты называли конференцию последним шансом остановить глобальное потепление. Владимир Путин на нее не приехал, как и китайский лидер Си Цзиньпинь. За это их раскритиковал президент США Джо Байден.
Самая важная тема, которая привлекает внимание всего мира, это климат. Повсюду, от Исландии до Австралии, это гигантская проблема, а они ее просто избегают. Как можно так поступать и претендовать на лидерство в мире?
Одним из главных итогов конференции стало соглашение части стран ускорить полный отказ от использования угля, сократить выбросы метана, перейти на чистые технологии и остановить вырубку лесов под сельскохозяйственные нужды или застройку. Российская делегация амбициозных обещаний не давала, комментирует руководитель направления климата и энергетика российского отделения Greenpeace Василий Яблоков.
У нас есть огромный потенциал для развития возобновляемых источников энергии, для сокращения зависимости от ископаемого топлива, но пока что Россия не стремится активно сокращать эту зависимость. В ближайшие десятилетия Россия планирует использовать в таком же объеме углеводороды, экспортировать их.
Впрочем, это мнение Василия Яблокова. Владимир Путин считает, что для борьбы с глобальным потеплением Россия делает более чем достаточно. Об этом он сказал на саммите «Большой двадцатки» за месяц до конференции ООН.
Что Россия вносит без преувеличения колоссальный вклад в абсорбирование глобальных выбросов. Как своих, так и чужих. За счет поглощающей способности наших экосистем. которая оценивается в 2,5 миллиарда тонн эквивалента углекислого газа в год.
Вот эта вера в то, что наши леса нас спасут и компенсируют выбросы, она, в общем, тоже ни на чем не основана, потому что мы не учитываем, на самом деле, роль пожаров. При этом, тем же сообщением Академии наук, выбросы от только якутских пожаров составили до 800 миллионов тонн СО2, при том, что по официальным данным наши леса поглощают, ну, порядка 600 миллионов. То есть мы видим, что весь этот эффект поглощения нивелируется только пожаром.
А количество пожаров в России в этом году только выросло, комментирует руководитель противопожарного отделения Greenpeace России Григорий Куксин.
За всю историю точных наблюдений, по крайней мере за последние 20 лет, это совершенно точно самый плохой, самый тяжелый пожароопасный сезон. Вообще изменения климата, безусловно, создали условия для более масштабных пожаров, хотя, конечно, не являются причинами пожаров. У нас растет количество молниевых пожаров из-за изменений климата, но пока все равно молнии дают небольшую долю пожаров, 9 из 10 все равно происходит по вине людей.
В этом году российские власти увеличили финансирование на борьбу с пожарами, но этого, по словам экологов, недостаточно.
К сожалению, не очень пока сократились зоны контроля, то есть у нас по-прежнему заметная часть, почти половина российских лесов так и не охраняется от огня.
Без охраны и защиты остались по итогам года и китообразные. Еще в 2019 году зоозащитникам удалось ликвидировать китовые тюрьмы. На волю выпустили 11 касаток и 90 белух. Активисты настаивают на полном запрете вылова и эксплуатации касаток, дельфинов, белух и других китообразных. Весной 2021 года в Госдуму внесли соответствующий законопроект. Его приняли, но вместо полного запрета в тексте остался лишь запрет на промышленное и прибрежное рыболовство, комментирует эксперт российского отделения Greenpeace Аганес Таргулян.
Однако этот вылов не ведется уже более 30 лет с момента подписания тогда еще Советским Союзом международного моратория в рамках Международной китобойной комиссии. Таким образом, этот законопроект, он ничего не меняет, он является некой фикцией.
Китообразных все еще могут ловить в учебных и культурно-просветительских целях. То есть также держать огромных животных в маленьких вольерах и заставлять их выполнять трюки, чтобы развлекать людей. Но даже начало обсуждения вопроса о полном запрете вылова уже большой шаг, настаивают зоозащитники.
Сходу такие проблемы не решаются, и как бы, ну да. Да, это займет годы, но мы надеемся, что мы победим.
Как положительные итоги года, экологи также отметили, что российское правительство утвердило критерии зеленых проектов и планирует поддерживать экологичные производства. Госдума приняла закон об ограничении выбросов парниковых газов, а также ввела штрафы за отсутствие планов по ликвидации разливов нефти. Компания «Норникель» выплатила рекордный 146 миллиардов рублей штраф за разлив топлива под Норильском в мае 2020 года. А президент России объявил, что не позднее 2060 года Россия планирует достигнуть углеродной нейтральности.
Таким был 2021 год в России по версии команды программы «Человек имеет право». Вела ее я, Марьяна Тарачешникова. До встречи в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время».
Голосовой помощник «Радио Свобода».
Привет, это Маруся. Хорошие новости.
Наш эфир стал более доступным благодаря виртуальному ассистенту «Маруся» компании Mail.ru Group на платформах iOS и Android, а также на умной колонке «Капсула».
Просто скажите «Маруся, включи «Радио Свобода».
Свобода становится еще ближе.
Как вы относитесь к средствам массовой информации, признанным иностранными агентами?
Ну, я, собственно говоря, буду относиться точно так же, но я так думаю, что просто само качество этого СМИ потеряет. Польза от этого будет немного, я думаю.
Ой, вы знаете, наверное, нейтрально. Я так думаю, что такая вакханалия продлится недолго, надеюсь.
Очень осторожно.
Ну, вы знаете, я вообще, когда читаю, я, честно говоря, стараюсь как-то сама осмысливать. Поэтому в любом случае, я не думаю, что это как-то скажется.
Я не употребляю информацию.
Не скажешь, что отрицательно, но с некой осторожностью.
В большом счете я за свободу слова. Правда еще никому не вредила. И если мы будем говорить правду и будем показывать правду, будет больше добра и мира во всем мире.
Иностранные агенты – это наши друзья.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Говорит и показывает Радио Свобода. Это программа «Лицом к событию». Здравствуйте. У микрофона Елена Рыковцева.
Лидеры общественного мнения под огнем ведущего Радио Свобода.
Избиратели тянут Путина, Путин тянет Медведева, Медведев тянет Мутко и всю эту остальную свою старую знакомую компанию.
Ежедневно, с понедельника по пятницу в 19:05, сразу после выпуска новостей. Радио «Свобода». Мы стоим лицом к событиям.